Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Обещали чисто практические какие-то вещи. То есть, что решаем задачи?
Да, сегодня мы рассматриваем некоторые электростатические системы, когда у нас есть проводники. Начнем с совершенно хрестоматийного школьного примера. Это заряд над полубесконечным пространством из проводника с плоской границей. То есть у нас имеется заряд положительный для определенности Q с ноликом. А вот здесь внизу бесконечное пространство, заполненное проводником. Заряд находится на высоте h с ноликом над этой границей. Надо найти все. Надо найти, какие заряды наведутся на поверхности проводника, какое будет электрическое поле, ну, правда, здесь-то понятно, какое – ноль. А вот здесь оно будет сумма полей этого заряда и возникших на поверхности каких-то зарядов. И самое главное, хотелось бы найти, с какой силой будет заряд взаимодействовать с границей проводника. Потому что такое поле – это вопрос сложный, это что-то полувыдуманное. Как распределились поверхности по границе проводника, заряды по поверхности проводника – ну, кто его знает, как это еще измерять? А вот сила, действующая на этот заряд, измеряется очень просто. Вот сюда надо приделать пружину с динамометром и посмотреть, насколько она растянется. Вот это вот просто считается. Или растянется, если притяжение, или сожмется, если расталкивание. Ну, понятно, что сила вряд ли будет направлена куда-то сюда, потому что право ничем не лучше, не хуже, чем лево. Мы политически толерантны, все направления у нас одинаковые. А вот верх и низ у нас устроены по-разному. Ну, давайте фантазировать. Ну, во-первых, понятно, что заряды расположатся, как мы с вами договорились, на поверхности проводника, и сюда, конечно, ринутся минусы. Поэтому здесь будет много минусов, а там дальше их, наверное, будет меньше. Ну, представьте себе, имеется забор, тут толпа народу, а там на каком-то расстоянии разбрасывают доллары. Или евро, неважно что. У забора что возникнет? Толпа. Где больше всего будет толпы? Рядом с перпендикуляром, опущенным из точки, где разбрасывают евро или доллары, а тут будет народу мало. Естественно, это совершенно очевидно. Поэтому давайте введем расстояние r. И тогда у нас плотность заряда будет сигма-штрих зависеть от r. Вот мы ее будем с вами пытаться искать. Ну, давайте ее искать вот из таких соображений. Возьмем какую-нибудь точку здесь и скажем, что здесь электрическое поле складывается из двух полей. Во-первых, это поле свободного заряда Q с ноликом, которое мы назовем E с ноликом, и по величине это E с ноликом будет равняться заряду Q с ноликом делить на квадрат вот этого расстояния по закону Кулона. Я напоминаю, что мы работаем в системе СГС, чтобы не писать всякие там множители, сишные, единицы на 4π эпсилон с ноликом и так далее. Но мы знаем, что внутри проводника поле должно равняться нулю. А вовсе, кто же скомпенсирует поле E с ноликом? Есть кто. Вот эти поверхностные заряды, оказывается, создадут такое поле, которое полностью скомпенсирует поле E с ноликом в этой точке. И поэтому в этой точке 1 будет поле E'1, это поле поверхностных зарядов, и поле E с ноликом 1 от этого заряда. Давайте войдем в другую точку, вот здесь. Мы находимся поближе к заряду Q с ноликом, поэтому поле будет посильнее, это будет E с ноликом в точке 2, но поверхностный заряд создаст точно такое же поле, E' в точке 2, которое полностью убьет это поле. И так будет в любой точке внутри проводника. Оказывается, в любой точке внутри проводника заряд, расположенный на поверхности, создает такое же поле, как заряд плюс Q с ноликом, но смотрящее в другую сторону. И вот теперь возникает идея. Очень трудно рассматривать размазанный заряд. А может быть, можно придумать какой-нибудь другой источник поля, который в каждой точке внутри проводника будет создавать такое же поле, как куст ноликом, но смотрящее в другую сторону. Да, естественно. Если в эту точку мы поместим вымышленный заряд Q' равный минус куст ноликом, я напишу Q' со стрелочкой наверх, это значит, что над проводником, то посмотрите, он в каждой точке создаст такое же поле, как E с ноликом, но смотрящее в другую сторону. Поэтому получилась очень интересная вещь. Оказывается, размазанный по поверхности отрицательный заряд внутри проводника создает точно такое же поле, которое создавал бы точечный заряд минус Q с ноликом, помещенный сюда. И мы сложное поле вот такого заряда можем заменить на поле точечного заряда минус Q с ноликом. Тогда посмотрите, в этой точке суммарный заряд Q с ноликом плюс минус Q с ноликом равен нулю, и тогда поле здесь ноль. Вот этот заряд, он на самом деле не существует. Он выдуман нами. На самом деле заряды находятся здесь. Но нам лениво считать поле этих зарядов. И мы это поле заменяем полем выдуманного заряда. Вот такой выдуманный заряд называется зарядом изображения. И чтобы легче было решать задачу, мы можем забыть про поверхностный заряд, а поставить сюда заряд изображения и получить правильное решение внутри проводника. Он работает для расчета поля только внутри проводника. Вот, скажем, если мы вот так направим Z, тут будет 0. Это все верно, только когда Z меньше 0 для отрицательных значений здесь. Но совершенно понятно, что если у нас заряд сигма штрих плоский, то поле E штрих под ним точно такое же, какое он создает поле над ним с точностью до отражения в этой поверхности. Потому что он здесь и здесь поле создает симметричное. Поэтому в точке над точкой 1 на том же расстоянии, в точке 1 штрих, наш отрицательный заряд будет создавать симметричное поле, направленное вот сюда. Это будет поле E1 штрих штрих. А в точке над этой плоскостью, вот в этой точке, в симметричной, наш поверхностный заряд будет создавать поле симметричное этому. Вот такое поле. Это будет поле E в точке 2 штрих поверхностного заряда. И так будет в любой точке над нашей плоскостью. Поэтому над нашей плоскостью наш поверхностный заряд создает точно такое же поле, какое создавал бы заряд симметричный тому заряду изображения, который мы сейчас поместили сюда для расчета поля внутри. Поэтому, если нас интересует поле над проводником, мы заряд изображения минус Q с ноликом должны поместить сюда. И это будет заряд изображения Q' для точек над проводником. Поэтому в такой системе электрическое поле внутри проводника складывается из поля свободного заряда и поля поверхностного заряда, который мы заменили вот таким вымышленным зарядом изображением, и в результате здесь поле оказалось равным нулю, а поле над проводником складывается из поля свободного заряда и поля поверхностного заряда, который мы заменяем вот так расположенным зарядом изображением, и это поле уже не нуль. Поле в любой точке здесь – это сумма полей двух точечных зарядов. Поле точечного заряда мы умеем считать, поэтому мы с вами знаем поле в любой точке здесь. Осталось найти поле поверхностного заряда. Но это сделать не просто, а очень просто. Давайте сосчитаем поле чуть-чуть выше проводника. Оно складывается из поля свободного заряда, E с ноликом, которое считается по закону Кулона. Это заряд Q с ноликом на квадрат вот этого расстояния. А квадрат этого расстояния считается по теореме Пифагора. Это H с ноликом в квадрате плюс R в квадрате. Но это еще не все. В этой точке поле создает поверхностный заряд изображения. Мы договорились, что этот поле поверхностный заряд, не изображение, а реальный заряд. Мы договорились, что его можно заменить вымышленным зарядом изображением, помещенным здесь. Поле этого заряда легко считается. Оно смотрит в обратную сторону, потому что заряд отрицательный. И здесь у нас расстояние равно минус h с ноликом, поскольку у нас все абсолютно симметрично относительно границы. Поэтому поле E' в этой точке по величине будет таким же. Q с ноликом на h с ноликом в квадрате плюс r в квадрате. Ну а теперь надо найти полное поле. Полное поле находится по сложению, по правилу сложения двух векторов. И мы с чувством глубокого удовлетворения видим, что, как и требовалось на границе проводника, когда мы говорили на прошлой лекции, у нас это поле направлено перпендикулярно поверхности, у него нет тангенциальной составляющей. Поэтому наше решение правильное. Кроме того, надо найти это поле. Ну, понятно, что при сложении векторов складываются их вот эти нормальные компоненты. Поэтому вот это поле E будет равно 2, потому что два вектора складываются. E с ноликом, но не все поле складывается, а лишь его вертикальная компонента. Поэтому на косинус альфа. Этот угол равен этому углу, а косинус его – это отношение h с ноликом к гипотенузе. Е с ноликом мы сосчитали, и мы получаем 2, Q с ноликом, H с ноликом в квадрате плюс R в квадрате, это то, что было для поля Е с ноликом, но еще косинус альфа, который равен отношению прилежащего катета H с ноликом к гипотенузе, а гипотенуза – это корень квадратный из H с ноликом в квадрате плюс R в квадрате. Я просто здесь поставлю степень 3 вторые. Мы нашли поле рядом с границей. Осталось совсем чуть-чуть. Мы договорились, что нормальная компонента поля на прошлой лекции равна 4π сигма штрих. Поэтому поверхностный заряд сигма штрих – это единица на 4π на то поле, которое мы сосчитали. 2 Q с ноликом, H с ноликом, H с ноликом в квадрате плюс R в квадрате в степени 3 вторых. Мы с вами сосчитали, как распределен заряд на поверхности проводника. Можно нарисовать график этой функции. Понятно, что она максимальна в том случае, когда r равно нулю. Ну, тогда у нас знаменатель минимален. Поэтому график этой функции выглядит примерно вот так. У нас больше всего заряда точно под зарядом, а на краях его меньше. Примерно так, как мы с вами и договаривались. И, наконец, последний вопрос. Какая же сила действует на этот заряд? Сила, действующая на заряд, равна произведению самого заряда Q с ноликом на величину поля, создаваемого всеми, кроме него самого. У нас поле создавалось зарядом Q с ноликом и поверхностным зарядом. Сам на себя заряд не действует. Поэтому мы должны написать поле поверхностного заряда. Но мы договорились, что над проводником поле поверхностного заряда точно такое же, какое создавал бы заряд минус Q, помещенный сюда симметрично. Поэтому наш заряд плюс Q взаимодействует с плоской поверхностью проводника точно так же, как если бы никакого проводника не было, а сюда бы поместили заряд минус Q. Расстояние между ними – H2H с ноликом, поэтому сила будет равна Q с ноликом в квадрате по закону Кулона Q1 на Q2 на квадрат расстояния между ними на 4H с ноликом в квадрате. Эту величину, с которой заряд притягивается к бесконечной плоскости, можно проверять на эксперименте. Мы много тут пользовались понятием поля, всяких теорем о циркуляции, теореме Гаусса, но получили очень простой конкретный результат, который хорошо проверяем на эксперименте. Возьмите шарик, возьмите большой металлический лист, зарядите шарик, подвесьте его на пружинке. Конечно, уберите силу тяжести, то есть сперва незаряженный шарик подвесьте, посмотрите, какое будет растяжение пружины за счет силы тяжести, а потом зарядите и увидите, что пружина растянется больше, поскольку шарик еще притянется к поверхности металлической. И сравните с этим. даю голову на отсечение, что если вы сделаете все аккуратно и правильно, у вас получится то, что мы получили. Это проверялось 1000 раз. Если кто-то считает, что полей нет, а есть вихри эфира, пожалуйста, получите этот результат с помощью эфира. Но я понимаю, что, зная ответ, теперь вы получите все очень просто. Поэтому я предлагаю две другие задачи. Задача первая. Пусть у нас здесь имеется не заряд, а электрический диполь. Палочка, на концах которой находятся два разноименных заряда. Минус Q и плюс Q. А длина палочки L, причем мы вектор L будем направлять от отрицательного заряда к положительному. Ну, а здесь маленькая, это уже будет вектор L. И тогда такая система характеризуется величиной, называемой дипольным моментом. Вектор дипольного момента по определению – это есть произведение заряда на вектор расстояния между зарядами диполя, направленный от отрицательного заряда к положительному. Вот тут возник некоторый конфуз. Когда-то у меня был один не очень хороший студент, но сын одного из преподавателей. Ну, дети преподавателей, они бывают двух типов. Они либо очень хорошие студенты, либо очень плохие студенты. Этот был второго типа. Я его ужасно не любил. Наша нелюбовь была абсолютно взаимной. Потом он свалил за границу. Ну, там, короче, он оттуда вернулся. Но оттуда возвращаются, как правило, неудачники, на самом деле. Потому что тот, кто хорошо находит себя за границей, зачем? Если у него там лаборатория, институт. Но он зато сюда вернулся в один очень хороший вуз, не буду говорить какой, как иностранный ученый. Ну, и они ему поручили сделать курс. И вот он сделал курс теоретической физики. Ну и сделал бы. Но поскольку мы с ним друг друга сильно не любили, он решил передо мной похвастаться и прислал мне ссылку на этот курс. Но, во-первых, это никакой курс не теоретической физики, там уровень примерно такой, как у нас сейчас сложение. Господа, это не теоретическая физика. Теория физики устроена совсем по-другому. Во-вторых, такого количества ошибок… Нет, ошибаться могут все, я иногда ошибаюсь. Но на единицу времени такого количества ошибок я не видел нигде. А самое главное, что он ничего не доказывал, он писал формулы, часто с ошибками, а потом говорил, можно показать. Так вот, он вектор дипольного момента направил не от минуса к плюсу, а от плюса к минусу. Потом что-то долго-долго говорил и получил ответ, который он не выводил, естественно. Он говорил, что можно показать, но вот я это сделал в уме, но ответ он переписал из книжки, где все подразумевали, вот так направлен вектор дипольного момента. Естественно, он потерял минус. Ой, запомните, господа, вектор дипольного момента направлен от отрицательного заряда к положительному по определению. Так вот, на высоте h с ноликом много большим, чем расстояние между зарядами, находится диполь. Сосчитайте, пожалуйста, силу, с которой такой диполь взаимодействует с поверхностью металла. И вторая задачка. Пусть у нас здесь не заряд, а бесконечная нить, вот так натянутая, с плотностью заряда лямбда. На единицу длины приходится заряд лямбда. Сосчитайте в этом случае, пожалуйста, распределение поверхностного заряда, и на бесконечную нить будет действовать бесконечная сила. Поэтому посчитайте, сколько силы действует на единицу длины такой бесконечной нити. Ну и, наконец, третья задача про это. Давайте представим себе, что у нас есть не одна плоскость, а прямой двугранный угол из двух плоскостей. Вот это одна полубесконечная плоскость металлическая, это вторая. Вот так они вот такие бесконечные. А здесь прямой угол. И вот у вас есть шарик массы m и есть сила тяжести. Попробуйте сосчитать, на какой высоте h заряд шарика плюс Q. нужно поместить шарик, чтобы он висел в такой системе. Угу. Ну, наверное, он наведет заряды отрицательные на этих полуплоскостях. Они, наверное, будут его как-то притягивать и, наверное, не дадут ему упасть вниз. Угу. Ну вот, все три задачи практически школьные, но, тем не менее, требуют некоторой возни с этими решениями. Ну, а теперь я хотел бы немножечко поговорить про нешкольную задачу. Про заряды около плоскости это все очень просто. Хотя бесконечных плоскостей в природе не существует. Давайте рассмотрим что-нибудь похитрее. Давайте рассмотрим металлический шарик радиуса r, а на расстоянии r малое больше, чем радиус шарика, я лучше здесь напишу, находится заряд плюс q с ноликом. Давайте попробуем найти силу, с которой этот заряд взаимодействует с таким шариком. Но вот поскольку здесь у нас была дискуссия с одним из слушателей о том, что такое потенциал, давайте мы, чтобы с этим еще немножко разобраться, мы упростим задачу и будем считать, что наш металлический шар заземлен. О, новый термин – заземлен. Что означает заземлен? Это означает, что он присоединен к проводу к планете Земля. Мы с вами хорошо знаем, спасибо плоскоземельщикам, что наша Земля плоская и бесконечная. Кроме того, мы хорошо знаем, что наша Земля хорошо проводит электрический ток. Поэтому наша Земля – это плоский бесконечный проводник. А если он бесконечный, а потенциал на бесконечности мы договорились считать равным нулю, а у всех проводников потенциал постоянен, а мы соединили проводящий шар проводом с Землей, то это значит, что потенциал нашего шара тоже равен нулю. Итак, сказать, что что-то заземлено, это означает сказать, что потенциал этого проводника равен нулю. Это синонимы. На самом деле, конечно же, Земля не бесконечная и не плоская. И, конечно же, если мы решаем задачу о какой-нибудь электромагнитной пушке и о полете с помощью электрических полей с Земли в Альфа-Центавру, мы не можем считать Землю бесконечной и не можем считать, что потенциал Земли равен нулю. Но если мы занимаемся задачами электротехники, то здесь приближение бесконечной Земли вполне проходит, и мы приближенно считаем, что Земля бесконечная, то есть ее потенциал равен нулю. На самом деле это, конечно, не так. Вернее так, мы можем потенциал Земли выбирать каким угодно, в том числе и нулевым. Но принято обычно за ноль брать бесконечный, потенциал бесконечно удаленной точки. Так вот, если у нас Земля очень большая, то если мы считаем потенциал бесконечно удаленной точки равен нулю, то значит и потенциал Земли ноль. Итак, потенциал ноль. Ясно, что на этой сфере появятся отрицательные заряды. И, наверное, наш заряд будет притягиваться к этой сфере. Нам трудно сосчитать поле этих зарядов, и есть надежда, что эта задача решается методом изображений. Попробуем подобрать такой заряд Q-штрих, который вместе с этим зарядом будет, который будет создавать такое же поле, как те отрицательные заряды, появляющиеся на поверхности шарика. Поскольку это поле должно быть симметрично относительно вращения вокруг этой оси, у нас задача симметричная, то заряд Q-штрих, понятно, что он должен быть отрицательный, должен находиться где-то на этой прямой. Поэтому здесь мы поместим заряд минус Q-штрих, который надо как-то найти, а вот это расстояние между центром сферы мы назовем R-штрих. Из каких же соображений мы будем находить это расстояние? Вот из каких. Если у нас потенциал поверхности сферы равен нулю, то это значит, что заряд плюс Q и заряд минус Q-штрих в каждой точке этой сферы должен создавать нулевой потенциал. Давайте введем вектор R и вектор R-штрих. И вспомним, что потенциал точечного заряда – это Q делить на расстояние. Поэтому потенциал в этой точке этого заряда – это есть плюс Q с ноликом делить на вектор r, а потенциал в этой точке этого заряда, это есть минус q', заряд изображения, мы догадались, что отрицательный, делить на расстояние r'. Правда, вся беда в том, что r и r' никак не связаны с условием задачи. Давайте еще введем вот этот уголочек альфа и вспомним, что каждое из этих расстояний находится легко по теореме косинусов. А именно, здесь будет плюс q с ноликом, а вот эта сторона треугольника равна квадрату этой стороны треугольника плюс квадрат этой стороны минус удвоенное произведение сторон на косинус угла между ними. Да еще корень. R в квадрате плюс R в квадрате минус 2RR на косинус альфа. И к этому потенциалу мы должны прибавить потенциал заряда изображения. Минус q', а расстояние по теореме косинусов R в квадрате плюс теперь уже не R, а r' в квадрате минус 2r'r косинус альфа. И эта сумма должна равняться нулю. Из этого уравнения надо найти два неизвестных. q' и r'. Положение и величину заряда изображения. А и какая неприятность. Неизвестных два, а уравнение одно. Нет, уравнений у нас бесконечно много. Дело в том, что у сферы нулевой потенциал должен быть в каждой точке этой сферы. И поэтому это равенство должно выполняться для всякого угла альфа. Берите разные углы альфа, будете получать разные уравнения. Можно поступить двумя способами. Первый способ – выбрать два удобных угла – 0 и 180 градусов. Получить два уравнения и найти два неизвестных. Так можно сделать. Но тогда придется доказать, что для остальных углов получается полный потенциал равен нулю. Это можно сделать. Можно поступить по-другому. Попробовать посмотреть на это равенство глазами математика и придумать такие значения r и q, при которых для любого угла это равенство будет выполняться. Ну, наверное, надо перенести это равенство через знак, этот слагаемый через знак равенства, перемножить крест-накрест, возвести в квадрат, а потом учесть, что это равенство должно выполняться при любом угле альфа. Тем или другим способом, если вы сделаете все правильно, у вас получится два решения. Первое решение. R' равняется R, и q' равняется минус q с ноликом. То есть надо поместить заряд минус q с ноликом сюда. Естественно, тогда у нас заряда нет, и потенциал везде равен нулю. Это разумное решение. Оно описывает поле внутри шара. Если у нас мы заряд изображения поместили сюда, и полный заряд здесь ноль, то поле внутри шара нулевое. Так и должно быть внутри проводника. Для поля же снаружи получается второе решение такого уравнения, а именно r' равняется r в квадрате делить на r, и q' равняется минус q с ноликом на r к r. В результате второе решение мы заряд изображения должны поместить сюда, и этот заряд должен быть меньше, чем заряд-источник, и находиться внутри шарика. Если в случае, когда у нас был заряд над плоскостью, забыл я об этом сказать, мы сосчитали поверхностный заряд, и если бы мы посчитали суммарный заряд, выступивший на поверхности, взяли бы интеграл от этой поверхностной плотности по поверхности, то оказалось бы, что сумма зарядов, выступившая на поверхности, равна заряду q с ноликом. А это значит, что все силовые линии, которые выходят из нашего заряда над плоскостью, должны прийти в поверхность. И они идут вот так, упираясь в эту поверхность, входя в нее под прямым углом. То есть здесь у нас получилось, что заряд изображения меньше, чем заряд Q с ноликом. А это значит, что не все линии, выходящие отсюда, придут на шарик. Вот если мы отсюда нарисуем несколько выходящих линий, они, конечно, вблизи заряда устроены так же, как линии точечного заряда, потому что он дает большой вклад в поле, а эти заряды находятся довольно далеко. Но дальше не все эти линии упираются в шарик, и картинка будет идти как-то вот так. А вот эти линии уйдут на бесконечность. Ну и, естественно, тогда сила, с которой наш точечный заряд притягивается к заземленной сфере, это сила взаимодействия заряда плюс Q с ноликом, находящимся на расстоянии r малое от центра сферы, с зарядом изображения минус Q' вот такой величины, находящейся вот на таком расстоянии от центра. Ну вот в связи с этой задачкой мне хотелось бы напоследок сформулировать на эту тему несколько задач, которые имеют большую историю. Первая история о том, как я, впервые попав на городскую олимпиаду по физике в 8 классе, до смерти рассмешил жюри. Там была устная олимпиада, надо было сами задачи рассказывать. Была такая задача. Имеется металлическая сфера, и имеется положительный заряд на некотором расстоянии от этой сферы, и известно, что сила, действующая на этот заряд, равна нулю. Спрашивается, как заряжена сфера? Нейтрально, положительно или отрицательно? Я ответил правильно, но объяснение, они не подали вида, как им смешно. Я за это очень уважаю. Я бы расхохотался, конечно. Я ответил так. Понятно, что между этим зарядом и сферой есть гравитационные силы притяжения. Поэтому их надо скомпенсировать. Поэтому, поскольку он положительный, как надо зарядить сферу? Положительно. Ну, на самом деле, конечно, силы гравитационные есть, но из-за того, что минусы выступили здесь, а плюсы выступили здесь, нейтральная металлическая сфера притягивает к себе заряд, потому что минусы ближе, чем плюсы. И поэтому, чтобы это притяжение нейтрализовать, этой сфере надо добавить еще некоторый положительный заряд. Ну вот это была задача для ученика 8 класса. Мы-то с вами много чего научились. Теперь вопрос. Положительный заряд Q с ноликом находится на расстоянии r малое от центра сферы радиуса r. Сила равна нулю. Спрашивается, какой дополнительный заряд Q надо добавить сфере, чтобы сила обратилась в ноль. Не какой знак заряда, а сколько заряда. Вы теперь уже знаете вполне достаточно для того, чтобы это сосчитать. И вторая задача, связанная с этим, тоже имеет довольно забавную историю. Вот когда-то у нас было очень хорошее сотрудничество с некоторой фирмой под названием Таврида Электрик. Они просто хотели себе иметь сильных выпускников, которые хорошо знают и физику, и моделируют на компьютере. И вот мы затеяли обучение, платное обучение наоборот. То есть фирма с теми, кто хорошо сдавал экзамен, заключала контракт на платную форму обучения, при этом она оплачивала их обучение, при этом преподавателям платили вторую зарплату, а студентам платили фантастическую стипендию. А те, кто не проходил на платное обучение, шли на бесплатную форму обучения. И все там было очень-очень здорово, но там обязательно было, чтобы ребята с первого курса делали самостоятельные как бы научные исследования, ну, чтобы по окончанию они приходили уже руководителями на эту фирму, и вот каждый год они так 10 человек таких брали. Это был единственный в моем опыте эффективное сотрудничество, так сказать, образования с бизнесом. И вот понятно, что там нужно было, чтобы люди работали хорошо на компьютерах, и есть очень хорошая система ANSYS, которая умеет решать вот такие задачи для моделирования сложных электрических полей. И вот на третьем семестре у людей был курс электричества, и вот им каждому раздавали, они сами выбирали курсовые работы. Вот и у одной девочки была такая курсовая работа. Посмотрите, насколько Энсис хорошо решает задачи. Понятно, что вот тем методом решения уравнения Пуассона, о котором я говорил, трудно решаются задачи, когда есть какие-то углы, когда вот все плавно, там все хорошо. И тогда решили проверить, насколько хорошо работает Энсис вот в такой системе. Имеется бесконечная труба металлическая, из которой вырезана вот такая долька прямоугольная. Вот труба вот с такой формы. Вот сюда так полуокружно, сюда две полуплоскости. А здесь находится нить положительно заряженная с плотностью заряда лямбда. Надо сосчитать поле вот внутри такой системы. Ну, программа Энсис ничего не знает про методы изображения, она честно все считает, а вот около угловки считать трудно. Там нужны специальные методы дробления сетки. Вот интересно было узнать, насколько программисты, пишущие, написавшие эту программу, все это хорошо сделали. Поэтому девочке было задание заставить Энсис сосчитать так, а потом решить эту задачу методом изображений и сравнить решение Энсиса с этим решением, ну и посмотреть, что получится. Но на самом деле эта задача решается так, что если здесь положительно заряженная нить, то для того, вот если бы у нас был шарик, была труба, то вот здесь мы должны были бы, как вот здесь два заряда, здесь мы должны были бы поставить отрицательно заряженную нить, но этого мало, у нас есть еще плоскости, поэтому сюда надо было бы поставить отрицательно заряженную нить, сюда отрицательно заряженную нить, а сюда положительно заряженную нить. А их отразить в этой поверхности, поэтому сюда положительно заряженную нить, сюда положительно заряженную нить, а сюда отрицательно заряженную нить. И вот взаимодействие такой нити вот с такой трубой, это все равно, что взаимодействие этой нити с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нитями. Вся беда в том, какую величину заряда изображения надо было сюда поставить. А значит, девочка все рассказала, она взяла эту задачу и взяла решение этой задачи для зарядов и такое же пересчитала то же самое на нити. Все поставила, сосчитала на Ансисе честно и сосчитала на Ансисе с так подобранными решениями, и у нее получилось, что Ансис считает все с точностью, с погрешностью меньше, чем относительно 10 минус 6. Отличная точка. Все были в восторге, кроме одного. Это решение неправильное. Соотношение зарядов для нити не такое, как соотношение зарядов. Поэтому эта девочка ничего на самом деле не считала. Она в фотошопе нарисовала решение и сказала, что это я Энсис считал. Энсис не мог сосчитать такую глупость. Ну, был, конечно, большой скандал. Девочка ушла с этой формы обучения. Самое главное, ее научный руководитель не выдержал позора и уволился.
Нет, даже так.
Нет, ну извините, профессиональному физику не заметить таких ошибок нельзя. Это азы, которые студент может не знать. Ну, она подогнала ответ, ну чего, бывает. Нет, нет, это очень плохо, когда подгоняют ответ. Но когда физик не знает решения про нить и трубу такой задачи, но это плохой физик. Вот поэтому, пожалуйста, решите проще задачу. Имеется бесконечная труба и бесконечная нить, все равно внутри этой трубы или снаружи этой трубы, найти величину и положение нити изображения. Ясно, что она будет напрямую соединяющий центр и заряд из симметрии, а на каком расстоянии и какой величины будет заряд, решайте. Ну вот, мы с вами сейчас нарешали довольно и обсудили довольно много задач на физику проводников. Они имеют вполне конкретные практические применения. Вот мы немножечко посмотрели с вами, как работает идея электрического поля для простейшего вещества проводников. Если у нас диэлектрики, все будет гораздо сложнее и интереснее. Но это тема уже следующего разговора.
Предлагаю закончить.
Да.
Граждане, пишите в комментариях, значит, свои соображения на тему. И мы оставляем пока открытый вопрос про очную встречу и какие-то очные вопросы. Если они есть, в предыдущем ролике мы уже задавали этот вопрос, ну, продублируйте свои ответы, поскольку мы программы эти пишем пока подряд и не имеем возможности отсмотреть, что вы нам написали в предыдущем ролике.
Ну, а лицам, которые спешат перевернуть современную физику, я рекомендую порешать те задачи, которые были сформулированы. Угу. Может быть, после их решения желание переворачивать физику поубавится, угу. Потому что новая физика должна уметь решать все эти задачи. Угу. Если она не умеет этого делать, она никому не нужна. Ну, а если эти задачи решаются, и вы по-новому можете их решить, это будет действительно интересно, тогда есть что обсуждать. Но без решения простейших задач в терминах новой физики, новая физика никому не нужна.
На этом мы порешим. Всем до свидания.
До свидания.